Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем». С вами Александр Донских. И вновь сегодня, ибо повторение есть мать всего, песни, во всяком случае, как в песне припев повторяется, так я не устаю повторять, что объектом, в общем-то, рассмотрения нашей передачи является русская песня 20 века и, так сказать, вот ее основной треугольник жесткости, а именно автор музыки, композитор, автор стихов, поэт и тот, кто, собственно, ее исполняет. Соответственно, вот все три категории этих людей, исполнитель, композитор и поэт, могут называться, так сказать, артистами или художниками. У нас вот принято для обобщения людей творческих профессий все-таки слово художник. Там художник слова, художник, так сказать, кинематографа, ну, я не знаю, там всего, там, так сказать, эпитета и так далее. А слово артист им носит такой немножечко такой все-таки, как сказать, скорее юмористический. Ну, артисты, ну, дают артисты. Да. То есть такое как бы. А вот в английском artist все-таки, а painter, художник, это уже, так сказать, человек, который конкретно вот рисует красками. Ну, так вот, отношение к артисту и художнику, и роль его в обществе, так сказать, это предмет особо очень интересного рассмотрения, но я для начала скажу пару слов о роли музыки в обществе. Ну, не открою здесь Америки, если повторю мнение авторитета, авторитетных людей, о том, что, безусловно, музыка наш самый один из давних и древнейших, можно сказать, спутников по жизни, как и другие искусства. И, значит, и с той только небольшой разницей, что, допустим, живопись, архитектура в каких-то формах, там, в форме наскальных рисунков, там, да, или каких-то, я не знаю, так сказать, наконечников, каких-то копий, там, палок-копалок, вот, так сказать, если это можно считать живописью или каким-то... Ну, в общем-то, вы поняли, о чем я говорю. Изобразительные, скажем так, искусства бытовые до нас каким-то образом дошли. Язык, ну, в общем, какие-то есть представления о древних языках у нас, вот, а также и о письменностях, ну, в тех странах, где письменность это была. А вот что же касается музыки, то, в принципе, мы располагаем только изображениями музыкальных инструментов и, может быть, какими-то упоминаниями этих инструментов, имен которых, так сказать, даже и не сохранилось, не то что их самих, в каких-то, может быть, в поэтических текстах и так далее. Поэтому я и ограничил, как бы, область наших изысканий, ибо можно так углубляться в очень-очень глубокие древности, именно 20 веком. И, собственно, сам этот век тоже, если взять его начало и его конец, то я думаю, что человек конца 20 века, если бы его вдруг перенесли каким-то чудом в начало, вот, не говоря уже о человеке 21 века, не то чтобы в дикую природу, там, какого-то каменного века, а перенесли бы вот в начало 20 века. Я думаю, что он бы там очень-очень себя неуютно бы почувствовал, как вот китайская принцесса, которая, так сказать, всю жизнь ноги формировали, а потом оказалось, что бежать надо бегом от революции. Ну, так вот, в общем, и так, начало века. Как представляли себе, в общем-то, к началу века создание песни? Ну, возьмем в качестве образца, хоть и вот представитель 19 века, но, так сказать, наследство его перекочевало и в наше время. Основоположника русской композиторской школы Михаила нашего Глинку. Что делает композитор Глинка? Он берет миниатюру лирическую, поэтический шедевр величайшего русского поэта Сергея Пушкина и кладет его на музыку. Ну, вот что касается, значит, лирической миниатюрного шедевра, то попросим мы с вами артиста Сергея Безрукова освежить в нашей памяти текст этого стихотворения.
«Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душе настало пробуждение, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы.
Этот романс этот исполняли такое огромное количество людей, начиная от Сергея Лемешева, там Леонид Собинов, Иван Козловский. Ну, кто только, я не знаю, так сказать, не стану перечислять, но вот те имена, которые я перечислил наравне с Федором Шаляпиным, в общем, вполне характеризуют, вот, так сказать, русскую певческую школу, скажем, начала века. А я хочу предложить вашему вниманию его в исполнении, ну, более близкого нашей тематике певца Эдуарда Хиля. Вот и классикой тоже Эдуард Хиль, так сказать, не брезговал, скажем так, в своей певческой карьере. Вообще вот, надо сказать, что в 60-е годы, о которых без конца мы говорим, ибо для многого истоком стали эти годы, начались вот первые такие вот как бы разговоры об личной жизни артистов, вот и в частности об их каких-то пластических вмешательствах в свою внешность, поскольку такие новшества хирургические стали появляться у артистов кино в первую очередь, но артисты эстрады за ними бегом естественно. Ну, в частности, там обсуждали волосы Кобзона, там брови Пьехи, так, их изменения. Пытались придумать какие-то легенды, почему Майя Кристалинская носит платочек на шее, вот, но почему носит Богданова Гликерия, Богданова Чеснокова носит на шее, так сказать, такие украшения. Все и так знали, потому что там у нее след операции. В общем, вот такие вот все вот вещи. И вот нос Хиля стал предметом всенародного обсуждения, потому что по телевизору его показали с одним носом, потом бах, у него стал другой нос. Все говорят, ой, смотрите, Хиль сделал пластическую операцию. Вот. Потом бах, вроде бы опять какой-то третий нос. В общем, все прям как у другого нашего классика Гоголя. Но, тем не менее, певец он великолепный, и вот именно в его исполнении я предлагаю вам послушать этот романс «Я помню чудное мгновенье».
Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. И снились милые черты. Шли годы, бурь, порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения тянулись тихо дни мои. Без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Без слез, без жизни, без любви. душе настало пробуждение, и вот опять я явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы.
Проверено временем.
Это была тяжелая неделя. Хороший.
Ребята, давайте жить дружно.
Плохой.
Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца.
Злой.
А вот что у нас в России,
Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Проверено временем.
Итак, продолжаем разговор о русской песне 20 века в ее триединстве композитора, поэта и исполнителя. Ну, если с композиторами и поэтами более-менее, в общем-то, все понятно, в начале века композиторы располагали только нотной бумагой, ну, собственно, как, ну, той же пищей бумагой, что и поэты, которые располагали, на которые они, значит, и записывали свои сочинения, а затем либо сами их исполняли, либо несли к исполнителям. Всю классику нашего вокального, так сказать, мы перебрали цеха начала века 20-го. Ну, я хочу сказать, что вот более подробное изучение биографий, скажем, там вот артистов, они, в общем-то, при определенном доле мизантропии, они, конечно, в общем-то, так сказать, там из них, из всех вываливается вот и самореклама бесконечная, всякие выходки, вплоть до скандалов даже каких-то, потом какие-то любые вот какие-то отклонения от эталона и, так сказать, имиджа, вот, или такой душка-лапочка, или, наоборот, такой вот enfant terrible. В общем, все это, так сказать, все эти игры с имиджами артисты играли всю свою, так сказать, жизнь, насколько это известно, ну и, в общем, это и является частью их профессии, как, так сказать, изображать из себя что-то. Что же касается вот вообще вот роли музыки, о которой я упомянул, то ведь тоже, согласитесь, для кого-то музыка — это фон просто жизненный, что-то вот звучит где-то как-то, вот. Ну, для какой-то части это произведение искусства, да, которое, так сказать, можно слушать, ну, или даже как-то функционально использовать, там, веселить себя, так сказать, или еще каким-то образом, значит, себя развлекать. И третья категория вот людей, третий тип отношения к искусству вообще и музыке в частности, это вот культ, создание культа какого-то, будь то культ личности художника, композитора, там, я не знаю, так сказать, поэта, естественно, вот, что, так сказать, после Есенина, вот как все бросились, как самоубийствами заниматься. Это же безумие, это культ личности, безусловно. То же самое касается и исполнителей, ну, в общем, все мы прекрасно помним вот эту истерию там вокруг западных рок-звезд, ну и наших тоже. Так что, да и не только рок-звезд, там вспомним, какие там устраивали там. У Шаляпина готовы были и платили деньги поклоннице, дворнику, чтобы постоять в его галошах. А дворник потом делился с артистом, рассказывал ему, они смеялись оба вместе и делили нажитые таким образом деньги. В общем, артисты люди живые, конечно, но, с другой стороны, их жизнь подчинена вот этим законам игры и часто и на личную их жизнь распространяются вот эти вот все игрушки. Ну и потом я хочу, чтобы вы обратили внимание и на вот обстоятельства, которые я без конца подчеркиваю, но вынужден это делать, что отключившись вот от представлений нынешнего времени, вот просто представьте себе, что газеты, вот, например, там, ну, не сами суются в руки почтовые ящики, а их там ждут, пока их на кораблях привезут из Лондона, например, или там перекладными лошадями привезут из Парижа, ну и так далее. Ждать надо, понимаете, чтобы получить какую-то информацию. Письма едут как тоже тогда медленно, там, если, ну, это не депеша снарочно, там, телеграмма молния какая-то, понимаете. Вот. То же самое и с артистом. Артиста можно было только увидеть живьем, ну, услышать на какой-то ужасной пластинке или каком-то валике. Ну, я повторяюсь, да, и в течение какого-то времени спустя, тоже, так сказать, далеко не в самом начале 20 века, услышать по радио, затем услышать и увидеть на телевидении. А так вот только личная встреча, концерт, вот приходят люди, слушают музыку, для этого надо, в общем, так сказать, озадачиться как-то. Таким образом, вот три таких вот типа отношения к искусству, собственно, определяют и три типа суждения о нем. Те люди профессиональные, они, так сказать, раскладывают все там, тоники, доминанты, гармония, мелодия. С мелодией понятно, гармония — это последовательность аккордов, ну и начинаются эти вот мажоры, миноры всякие и так далее. Для людей, у которых это фон просто, ну, что-то брякает, трень-брень там, ну и все, там какая там наука о музыке, просто что-то там где-то. Ну и, конечно, для тех, кто, вот, так сказать, избрали себе кумиров в музыке, то это бесконечная, с одной стороны, благодать общения с этими людьми, с их талантом, в том случае, если они действительно талантливы, что тоже спорно довольно часто. Вот. А ведь поклонение слепо. И в этом смысле, конечно, иногда это перерастает в какие-то очень гротесковые, скажем так, формы. Но вот по поводу следующей песни. Композитор Серафим Туликов. Вот недавно звучал у нас «Ленин всегда с тобой». Вот его такая великолепная ода. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию тоже песню Серафима Ж. Туликова, того же композитором Серафима Туликова, на стихи Юрия Полухина, которая написана в 1961 году. Вот в эти же годы Эдуард Хиль, так сказать, там уже записывался. Вот. И эту песню также пели очень многие певцы. Вот перечислю некоторых из них. Владимир Атлантов, Иосиф Кобзон великолепный. Потом Ермак Серкибаев ее также вот пел. Ну, в общем, многие певцы. У нас она прозвучит в исполнении Юрия Мазурка. И что характерно, вот, так сказать, родина. Какую родину имеют в виду вот певцы, так сказать, в 61-м году? Конечно же, вот Советский Союз. И надо сказать, что в этой песне, в отличие от многих других песен этого автора и многих других советских авторов, скажем так, нет ни слова ни Ленин, ни партия, ничего там, только родина. Родина. Моя родина. И надо сказать, что вот по красоте мелодии редкая песня с ней сравнится, с одной стороны. С другой стороны, под каждым словом вот этой песни я, в принципе, готов подписаться, не покривив душой. Вот что характерно. И надо сказать, что Серафим Туликов ведь написал не только вот эти две гимнические, так сказать, оды, не только эти две вот в экстазе прославления советского, значит, режима и союза, там, да, вот тоже непонятно, то есть, где разница между союзом и режимом. А, например, вот такую известнейшую песню, как «Не повторяется такое никогда», вообще очевидно, что этот композитор великолепно, так сказать, одарен мелодическим и гармоническим дарами. Вот. И опять-таки, вот, ну, не знаю, мне бы, например, такую песню было бы спеть, ну, просто, я не знаю, особенно вот как некоторые артисты там прямо под гром оркестра, там под переливы труб, арф, струнов, в общем, чего-то такого невероятного, что сказать. Здесь вот я предлагаю вашему версию Юрий Мазурок, он исполнит ее под аккомпанемент рояля, как, собственно, и, вероятно, автор ее исполнял, то есть это будет опять, но вот параллелька нашему предыдущему музыкальному номеру. Михаила Глинки. И что ведь, вот интересно, что буквально вот в следующей части нашей программы мы с вами все-таки оставим вот эту лирическую тему, я имею в виду с точки зрения музыки, такую романсовую, а поговорим уже о поп-музыке, ну, более близких нам времен. С вами Александр Донских. Вы слушаете программу «Проверено временем».
Родина, мои родные края, Родина, весна и песня моя, гордою судьбою, светлою мечтою, мы навеки связаны с тобой. Да будет над страною небо голубое и рассветный луч золотой. Родина, тебе я славу пою, все твои дороги, все твои тревоги, я делю с тобой, земля моя.
Диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Проверено временем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Проверено временем» с вами Александр Донских. И сегодня мы разбираем треугольник «Композитор, поэт, исполнитель». Накладываем этот треугольник, прикладываем его применительно к песням разных лет 20 века нашей страны. Ну вот, я помню «Чудное мгновение», да? Вот характерная особенность, композиторский прием. Для первого куплета одна мелодия, для второго другая, для третьего третья, да, то есть вот такая форма ронда. И в конце, когда душе настало пробуждение, для нее явился вновь, так сказать, божество и вдохновение, возвращается первая тема. То есть все как бы по логике, по драматургии рассказа. Однако вот одна небольшая словесная замена, о которых часто тоже мы с вами на них, во всяком случае, пытаюсь я обратить ваше внимание. В глуши во мраке заточения тянулись тихо дни мои. У меня такое впечатление, что у Пушкина все-таки долго. Но тянулись долго дни мои, потому что там-то речь идет о, так сказать, об декабристах. Но тянулись тихо дни мои. Тихо, нейтральнее, да. И тем более, что катарсис, так сказать, наступил. Вот. И в песне Серафима Титуликова «Дай мне такое дело, чтобы сердце пело». Да? То есть пусть работа моя будет мне в радость. А в песне вдруг я слышу «Дай мне любое дело, чтобы сердце пело». То есть какую бы работу ты мне ни задала, Родина, сердце мое будет неизбежно петь. Это вот такое вот экстатическое вот то состояние, которое так-так было характерно для, так сказать, определенного периода советского, значит, вот, искусства и вообще нашей советской жизни. Ну, переходя к следующему номеру нашей программы, который, возможно, и будет сюрпризом для кого-то. Но вот я упомянул уже песню «Не повторяется такое никогда». Это уже более позднее творчество 70-х годов Серафима Туликова, когда в моде были ВИА, и были созданы специальные вот эти вокально-инструментальные ансамбли, которым вменялось в обязанность исполнять песни, ну, для записи, во всяком случае, членов союзов композиторов, вот этой самой песенного отделения, песенной секции союза композиторов СССР, с тем, чтобы они могли эти записи предъявить в союз композиторов и получить за них гонорары, как за исполненные. Так вот, что рассказывает Юрий Петерсон в своих замечательных мемуарах относительно групп «Самоцвет» и «Пламя», ну, так сказать, и всех-всех-всех тех самых, которые слушать, вот, например, для меня было невыносимо. А, как сказать, в моем кругу упоминать, что ты слушаешь такие ансамбли, ну, это было невозможно. Это было, как сказать, ну, осрамиться. Это хуже, чем, я не знаю, в гости принести ватрушку вместо эклеров, понимаете? В общем, это было нечто немыслимое. С другой стороны, как уже мальчик, учащийся в музыкальной школе, я не мог не отметить наличие мелодий приятных в некоторых песнях. Как певец я слышал, да, чудесные голоса у того же вот Петерсона и у многих, кто пел и играл. И лучшие музыканты туда отбирались. Более того, так сказать, работая на, так сказать, официальные органы, я имею в виду в данном случае союз композиторов, а не то, что вы подумали, эти группы, вот, так сказать, обслуживая государственные композиторские вот эти конторы, они и снабжались аппаратурой, инструментами тоже за счет государства. Понимаете, ведь песняры, вы не забывайте, что за песнярами стоит белорусский трактор, понимаете, что их спонсировала мощная индустрия Советского Союза. Для них не то, что изготавливались на заказ, а и привозились из-за рубежа иногда необходимые инструменты и оборудование. Так что эти группы, так сказать, замечательно не бедствовали, и вот из песни «Не повторяется такое никогда» Серафима Туликова сделали так и тоже всенародный хит. Ну вот о хитах. «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой», как сказал, так сказать, автор первой песни нашей сегодняшней передачи. Автор следующей песни, не буду называть вам название ее, 1 января 1972 года, а именно поэт Владимир Харитонов, на закрытии вот такого ежегодного праздника «Песня 71» прочел стихотворение свое и сказал, что вот было бы здорово, если бы кто-нибудь из композиторов в следующем году написал бы на нее музыку. Вот. Такой вот ежегодный праздник песни, надо сказать, говорит ведь очень о многом, о том, что за год накапливалось огромное количество новых песен, которые, так сказать, могли даже быть как-то состязательноспособны. Да? Вот, например, если сейчас проводить песню там 2019, я, честно говоря, вот даже не знаю, что бы туда вошло. Но бог с ними, с конкурсами этими, с этими, с победами и так далее. Но вот это выступление Владимира Харитонова услышал другой представитель художественной богемы нашей, а именно Давид Тухманов. К этому времени, к 1 января 1972 года, он был уже всенародно известным композитором благодаря вот своей песне этой восточной «Льет ли теплый дождь, падает ли снег». Эту песню знали все, любили все. Вот. И, кроме того, там, так сказать, она, естественно, вошла тоже в какие-то вот такие топы своих лет. Вот. И Давид Тухманов якобы на спор сказал, что он возьмет любые стихи, из любых стихов сделает хит в течение года. Вот. И, значит, ему сказали, а вот возьми вот эти стихи Владимира Харитонова. «Легко», — сказал Давид Тухманов, и написал на эти стихи музыку. Музыку отнесли эту ансамблю «Самоцветы», соответственно. И вот Юрий Петерсон сначала говорит, мы не планировали даже ее брать в свой репертуар. Надо было ее записать. Вот, сдать эту запись, мы аранжировку, какой-то нам показался кабак какой-то вообще, какая-то кабацкая песня, мы сделали такую, на, типа, на отвали, там, раз на два, записали, спели, вот, типа, ну, чистенько все, грамотненько, вот, и типа, до свидания. И вот, значит, едем мы на концерты, а артисты тогда кормились концертами, там, что с пластинок получали композиторы и поэты. А для того, чтобы получали, значит, артисты, им надо было давать по 20, там, концертов, 30, в месяц. Ну, кто как. Кто и там 10 довольствовался. Об этом тоже мы с вами еще не раз говорили и не раз поговорим. Так вот, где-то на гастролях группа «Самоцветы» вдруг приходит из зала записка и говорит, а вот исполните, пожалуйста, вот эту вот песню, вот, которую я пока не называю. Они говорят, мы типа, ну, как-то проигнорировали. В следующем городе приходят там 3 записки. Ну, как бы пришло уже там десятки записок. Естественно, они так поняли, что публика кормит. Надо публику уважать. И вот этот гитарный риф вошел в репертуар, так сказать, прочно вошел в репертуар группы «Самоцветы», и действительно не могла она не стать хитом 1972 года, ибо вот она.
Вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные ищите на стройках меня. Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица. Мой адрес Советский Союз. Я там, где ребята толковые. Я там, где плакаты вперед. Где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица. Мой адрес Советский Союз.
Проверено временем.
Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
«Комсомольская правда». Радио для тебя.
Проверено временем.
Ну вот и подходя к сегодняшней нашей такой вот истории, а именно начав с соединения классической, как ныне она называется, тогда академической музыки с классической же, ну тогда она была просто популярной поэзией. А вот хочу закончить с собой любимым. Ну, благо, так сказать, пока нарицаний не получил я со стороны начальства по этому поводу, то вот, знаете, как это, пока нет взрослых, дети шалят. Но вот, чтобы они так вот шалили, чтобы, знаешь, не получилось, что как подожгли дом и убежали нечаянно, подожгли дом, да, вот, потому что многие идеологи, я не скажу все, конечно, очень многие идеологи 70-х, они эмигрировали за границу, да, так сказать, тоже об этом часто я упоминаю, но прошу меня правильно понять, не в контексте какого-то осуждения, каждый сам выбирает себе что и как там, да, ну вот, хочу предложить вариант положения классического уже в каком-то смысле стихотворения Майка Науменко, потому что у него есть несколько стихотворений, а не просто песни, на свою музыку, в которой тоже я, так сказать, отталкиваюсь от классических традиций. Вот, это фрагмент концерта, вот у меня недавно, у меня тут тоже был концертик, я, в общем, с одной стороны, как все болтливые певцы, с одной стороны, прощаюсь с вами, а с другой стороны, как бы передаю слово самому себе, болтающему на своем же собственном концерте в виде записи. Вот такие вот вещи позволяют нам делать радио вообще, изобретенное Поповым, как известно, и радио «Комсомольская правда», в частности. Большое спасибо ему, радио, за это. С вами был Александр Донских. До новых встреч, дорогие друзья. Впрочем, вот слово этому Апломбову. Пока.
Еще одно произведение, которое я тоже, так сказать, давно пытаюсь записать. Вот, это песня на стихи Майка Науменко, которая при его жизни не существовала в виде песни. То есть Майк это написал стихотворение как, именно как стихотворение. Вот, и достаточно в раннем возрасте. Вот, я, значит, в контексте вот своего проекта блюз-оперы «Призраки города Н», значит, это стихотворение сделал... Сделал одно из арий главного героя. Вот, называется «Нарисуй мне картинку». По поводу вот того, что мы говорили, значит, до того, вот, скажем, Галина Флорентьевна, покойная мама Майка, она когда вот услышала такую тоже рабочую запись для фильма «Репетиция оперы», вот там фрагменты этой песни там задействованы. Вот. Она сказала мне, что совершенно, говорит, я вот совершенно по-другому вообще. Я, вот эта музыка, мне кажется, вообще не подходит сюда, к этой песне. Вот. Я говорю, ну, Галина Флорентьевна, напишите свою музыку. Да? Вот, я даже было время мечтал о таком альбоме, где, значит, были бы собраны различные песни на одни и те же стихи. Причем, кстати, вот в практике русского романса такие вещи существуют. Вот, например, такое известное стихотворение, сейчас не стану врать, почему-то Ратисбон приходит, но не Ратисбон, а, конечно, кого-то из... «О чем в тиши ночей таинственно мечтаю, о чем при свете дня всечасно помышляю, то будет тайной всем. И даже ты, мой стих, ты, друг мой ветреный, тебе не передам души моей терзания. А вдруг расскажешь ты?» Ну и так далее. Вот на это стихотворение написали сразу три композитора романсы. Римский-Корсаков, Цезарь Кюи и Артур Рубинштейн. Вот, так что было бы здорово взять какое-нибудь стихотворение замечательное, написать на него 10 разных песен и включить вот в один альбом, например. Да? Вот. Ладно. Достаточно длинная такая песня, поэтому я, может быть, буду аж постараюсь не ошибаться. Ладно. Вот, значит, нарисуй мне картинку.
Нарисуй мне картинку и раскрась ее ярко. Нарисуй летний вечер, вечер тихий, не жаркий, скромный домик у леса, рядом плещется море, по песку бродят чайки, паруса на просторе. Нарисуй мне террасу, я сижу на диване, рядом женщина в белом, в длинном платье с цветами, и она так мила, так добра и красива. Мы болтаем о чем-то, пьем холодное пиво. Нарисуй, нарисуй, я же знаю, ты можешь, что она меня любит и что я ее тоже так люблю, как любить никогда. Смеркаться, вот и солнце уж село. Нарисуй, как огонь полыхает в камине, звезды тихо мерцают. Нарисуй на картине всех друзей самых лучших, и они уж в дороге, они едут к нам в гости, мы их ждем на пороге. А над морем плывет тихий блюз, самый нежный, все печали забыты, все прекрасно, как прежде. Нарисуй мне картинку и раскрась ее ярко. Нарисуй мне, что я убежал, убежал, убежал из зоопарка.
Проверено временем.